уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». У нас в гостях сегодня Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Всем добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира, по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, телеграмм «Говорит МСК-бот», твиттер «Собака говорит МСК». Давайте с вами, естественно, с Ивана Голунова начнем. Сейчас последние новости, которые мы читаем, это Песков призвал Генпрокуратуру обратить внимание на дело Голунова. Надежда Тимченко говорит, что, наверное, она предлагает другим адвокатам включиться в процесс, сказала, что вот Агора, МАЦИС сработали оперативно, но дальше она предлагает других адвокатов. А ему надели браслет, ему еще надели дополнительный трекер поясной, чтобы, видимо, наверняка, это ФСИН, по крайней мере, снял, говорит, да. Ну, что-то такое, ФСИН, видимо, свои какие-то, понятно, протоколы реагирования и так далее. Но то, что три дня пишут, как пишут и как комментируют, здесь возникают некие вопросы. Есть люди, которые анализируют, пытаются анализировать ситуацию широкими мазками, что якобы Голунов оказался в жерновах, кто-то между кем спорит, а просто вот за него так взялись. А кто-то говорит, что нет, весь ужас в том, что просто вот так работает районный отдел полиции. Вот просто это такая реальность, с вашей точки зрения. Где правда?
Ну, правда, как всегда, посередине. Дело в том, что, конечно, Голунов — это непростая фигура. Это журналист, который вел очень сложные и резонансные расследования. Те, которые затрагивали, естественно, крупные интересы. Как я понимаю, с ним, наверное, пытались договориться, то есть купить-убить, знаете, как это выражение. Редакция сейчас подтверждает его издание, что вроде как там были угрозы, и регулярно были угрозы. Журналисты такого уровня действительно получают обычные угрозы, потому что никому не нравится то, что они пишут. Тем более он затрагивает судьбы некоторых людей, если можно так выразиться. То есть там, конечно, наверное, действительно не все хорошо в тех местах, где он проводил расследование. А некоторым людям надо там в Совет Федерации попасть или еще куда-нибудь. Ну, то есть у них какие-то дальнейшие карьерные планы. И подобного рода публикации, они, конечно, им мешают. Поэтому...
А мешает появление прям по-настоящему, этом... вы считаете?
Появление...
Ну, есть, мешает по-настоящему? То есть рефлексия может быть?
Конечно, какая-то? Да, постоянно. Это у больших людей, которые заняты большой политикой, большим бизнесом и всякими большими делами, честными или нечестными, у них всегда очень серьезная рефлексия по этому поводу. Публичность, потому что может в большой сложной клановой борьбе может просто повредить. Негативная публичность. И всегда есть реакция, только некоторые сдерживаются, как-то стараются игнорировать или мягко себя вести, чтобы не разгонять самим же, да, расследование против самих себя. Ну, как происходило, да, мы там помним примеры там, с тем же самым Усмановым, который начал реагировать, там, на того же Навального, да, и таким образом создавал ему уже рекламу, грубо
говоря. Ну, Навальный несколько, наверное, более медийная персона, чем Иван Голунов.
Да, Голунов нет. Голунов не такая медийная персона, и вполне возможно, что это даже проскочило бы, если бы не такая топорная работа со стороны правоохранительных органов. Сейчас, мне кажется, уже все общество убеждено в том, что ему реально подбросили, что он ни в чем не виноват. Ну, и надо сказать, что заход был действительно низкокачественным с точки зрения технологии дела. Я понимаю, что я сейчас говорю циничные вещи, но, к сожалению, в общем-то, я думаю, мы понимаем с вами, что такие вещи происходят. Известны такие случаи и в Москве, и в других местах, и, кстати, за границей тоже такое происходит, когда начинают подбрасывать. Это самый легкий способ сразу с человеком разобраться, да, а не тянуть волынку, там, я не знаю, допустим, у него паспорт какой-нибудь не такой, или он в армии не служил, или еще что-нибудь там, это сложнее. Вот тут гораздо все проще. Раз, ну и давайте разбираться, что с ним и как было. Но дело это стало знаковым для общества, оно просто задело очень много болевых точек общества. Во-первых, это тема свободы СМИ. Журналистское сообщество недовольно тем, как власть, как правоохранительные органы относятся к этой теме. И произошло сплочение журналистского сообщества вокруг этой темы. Здесь даже дело не в Голунове, его, может, кто-то даже и не знал из них там, не дружили с ним. Не за друга своего взялись, а именно за саму тему, за саму проблему. И произошло объединение в топовых изданий, в том числе. У нас сегодня вышло три издания «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК» с первой полосой абсолютно идентичной, с идентичными текстами. Такие договоренности между тремя разными изданиями, которые на самом деле являются конкурентами, Это беспрецедентный случай. То есть журналистское сообщество всколыхнулось. Хабенский выступил, да? Почему так произошло? Потому что дело тут не в фигуре Голуновой непосредственно, и даже не в его расследованиях именно, не в их качестве, не в том, что он там хорошо или правильно, или неправильно писал, а в том, что затронута свобода слова, в том, что затронута тема коррупции, то есть человек, который боролся с коррупцией так или иначе, а общество убеждено, что власть коррумпирована, общество убеждено, что коррупция — это серьезнейшая проблема, которую нужно победить. И вот человек, который боролся с коррупцией, вдруг так вот топорно просто попадает в жернова, да, там ему подбрасывают, он, и, ну, все убеждены, что да, действительно, он за это пострадал, за свои расследования, и волна всколыхнулась. То есть в России тут сработало гражданское общество, как бы это странно не выглядело.
Ну, здесь, наверное, еще вопрос даже не только в свободе слова, а в том, что сколько таких, глядя, как сработали сотрудники полиции, мы задаемся вопросом, а сколько таких не Голуновых, с которыми сработали точно так же?
Есть такие резонансные уголовные дела, которые иногда меняют ход истории.
А вот, вы думаете, поменяет?
Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, вот, я не знаю, там дело Веры Засулич, да, конца 19 века, угу, в котором министр юстиции требовал вынести неправосудный прокурор, приговор, а судья, значит, и прокурор не стали этого делать. И в итоге вот возник вообще спор о правовом государстве в России. Да? Само дело-то не имело такого значения, сколько сами принципы, которые были в этом деле затронуты. Дело Дрейфуса во Франции, да. Дело Голунова, оно начинает приобретать действительно большой масштаб. Это действительно так. И вполне возможно, что оно повлияет на деятельность правоохранительных органов и власти в целом, потому что резонанс получился очень большой, затронуты действительно болевые точки. То есть вот власть, народ считает, что власть недостаточно борется с коррупцией. Вместо этого она закрывает журналистов, которые борются с коррупцией. Это выглядит абсолютно, ну, просто недопустимо. Во-вторых, каждый почувствовал себя уязвимым. То есть буквально любой человек, если он попадет кому-нибудь на прицел, или даже просто для статистики попадется, да, нужен будет для статистики. Вот он просто раз, и неважно, что у него на руках нет ничего там нигде, адвоката не пустили, это подсунули, быстренько в суд отвезли, проигнорировали скорую помощь, да, и вперед. То есть это показывает крайнюю степень беспредела, и люди начинают бояться за себя.
Вот, и, соответственно, здесь все-таки интересно, как будут выходить, как будет сама, ну, обобщаем, система выходить из этой ситуации. Очевидно, запрос на справедливость, он в принципе был всегда, но это уже не протокольная фраза. Значит, либо это справедливость для всех, то есть, если будет доказано, например, да, что ему подбросили наркотики, да, и так далее, то значит, нужно будет работать в том числе и с теми людьми, которых закрыли условно точно так же, как и Голунов. Либо это справедливость для всех, либо не для никого.
Ну, думаю, тех людей, которых закрыли так же, как Голунова, к сожалению, это уже не коснется.
Почему?
Ну, просто потому, что общество не знает об этих делах и не будет требовать пересмотра. Не-не, здесь система не сработает в этом направлении, и люди не будут выступать в защиту вот этих вот других людей. У каждого здесь своя история. Ну, здесь просто случилось очень много обстоятельств. Человек, боровшийся с коррупцией, журналист, там другие истории. Некоторые мы знаем, там тоже, кстати, там менее топорно работали правоохранительные органы. Они, в частности, к большому сожалению, такое бывает, они просто на руки наносят. И тогда все, анализ показывает, что человек имел дело с наркотиками. Попробуй, докажи потом. Конечно, не дурно было бы и у тех, кто его брал, сразу же взять анализы, но этого-то никто не делает. Но здесь этого сделано не было, это, кстати, спасло журналиста, потому что иначе плохо было бы. Вот, но дела, еще раз говорю, дела вряд ли будут пересматриваться, но это может остановить подобные дела в будущем, ну, по крайней мере, их уменьшить, их количество, ну, по крайней мере, в отношении фигур, которые могут придать этому публичность, да, и тогда это все будет как лыка в строку, как снежный ком, как вы правильно говорите. Так что так, на будущее как бы могут просто измениться принципы, но кроме того, я думаю, что наше государство увидит и то, что журналисты умеют сплачиваться. Это важно, потому что вот недавно был разгромлен Коммерсант, да? Ну, то есть оттуда ушли все люди.
Из-за дел политики. Дел,
да, политики, там, из-за несогласия. Сейчас сказали, новые работают. Да, ну, там другие, там люди не хуже сейчас остались. Просто кто-то остался, кто-то не ушел. Там. Они тоже хорошие журналисты. Просто немножко по-другому себя повели. Те оказались в итоге без работы, эти нет. Но можно было ожидать от Коммерсанта какой-то более лояльной позиции. Но этого не происходит, да? Обостряется все равно вот это чувство справедливости сейчас буквально у всех. Я смотрел состав СМИ, которые пишут, и как пишут. Многие издания, которые являются сугубо провластными, сугубо заказушными, сугубо такими, ну вот, вот известными в своих всегда кондовых позициях, то есть они вот буквально оправдывают все, что только можно. Вот они пишут сейчас о том, что не найдены наркотики в крови, еще что-то, то есть пишут достаточно свободно. Ну, это...
Но, значит, это все-таки не про свободу уже, а про, как это называется, на время политические разногласия отошли в сторону. Mm-hmm. Как очень интересно, ну, я, по крайней мере, заметила в, там, в Фейсбуке люди, которые писали комментарии, и в том числе публичные люди писали, я не поклонник такого-то издания,
но... Но я думаю, здесь все банальнее, на самом деле. Там люди все-таки очень есть и циничные тоже. Не все, конечно. Я думаю, что просто уже идет откат информационный. То есть нету темника, нету задачи продавливать ситуацию. Наоборот, власть начинает как бы отходить на позиции, что виноваты сами правоохранители. Сейчас, я думаю, такая будет версия, что переборщили, переиграли, и там еще что-нибудь такое появится в этом деле. У нас впереди прямая линия президента, и я думаю, чтобы ее не затемнить и не сбить ее эффект, потому что эффект от Петербургского форума уже заслонило это дело. Так вот, чтобы прямая линия прошла успешно, надо сейчас отстроить, что называется, это такое слово.
Ну, оно заслонило, как
высшую вы высшую власть.
Вот, но оно заслонило-то почему? Не потому, что же кто-то ее заслонил, а просто ситуация такая...
Совпало.
То есть есть... Совпало.
Сегодня разгоняют антикоррупционную тему, обратите внимание, просто активно разгоняют. Сегодня и Гайзера посадили. И я думаю, кстати, Гайзер оказался здесь без вины виноватый. Не в том смысле, что он вообще был ни в чем не виноват, а в том, что ему больше лет дали. Мне кажется, ему могли бы дать меньше, если бы не дело Голунова. Ему дали 11. Обычно дают 8, как-то 9, вот где-то в этом направлении. Ну, не настолько хуже, чем другие губернаторы, я думаю, был. Но ему дали 11. И Захарченко сегодня уже начали тоже там.
То есть вы считаете, что это как-то связано вдруг?
Но то, что информационно подогревают, конечно, для того, чтобы показать, что борьба с коррупцией в стране ведется.
Но одно дело, скажем так, не все люди готовы носить майки и выходить перед овицами одновременно. А мы, Иван, и как это, мы Гайзер? А вот
не,
как ну, раз наоборот,
нет, мы не, его... не об этом, о том, что в информационном поле пытаются немножко сместить акцент, используя вот эти события с Гайзером, там, с Захарченко, сместить немножко акцент в сторону, ну, как бы, грубо говоря, позитива для общества, что вот, закрывают, там, вот, смотрите, вот у нас с коррупцией-то все-таки борьба есть. Ну, потому что затронута эта тема борьбы с коррупцией.
Ну, хорошо, но те люди, которые будут говорить сейчас про условно проблему доверия правоохранительным органам, они будут говорить, ну, давайте вы какие-нибудь дела, может быть, после расследования Голунова возбудите, тогда мы будем думать о том,
в том числе в отношении тех, кто его там против него вел, это все. Ну, что касается доверия к органам, то, к большому сожалению, конечно, оно у нас далеко не на высоте. Люди, на самом деле, даже боятся часто полицейских.
Это же проблема системы теперь уже.
Да, да. Причем, что очень много есть, действительно, и, наверное, большинство полицейских, на самом деле, честные люди, действительно занимаются серьезными делами борьбы с преступностью. У нас с этим, кстати, не так все плохо. Да? Давайте обратим внимание, что криминальная преступность, общеуголовная, так называемая, убийства, кражи, грабежи, с этим не так все плохо в стране. В другом, да, проблема-то в другом, она больше там в области коррупции. Но в итоге все органы правоохранительные сейчас оказываются под ударом, вся их репутация.
Но при этом сейчас, вот вы говорите даже про криминальную часть, про криминал, но тут же возникает вопрос, вот через буквально с разницей в 2 дня убили человека, который в спецназовце ГРУ, а потом еще бойца, который вступился за беременную
женщину. Зато
сразу
нашли, видите, сразу же. Нашли же через 1-2 буквально. Тут работают эффективно в таких случаях. Я к тому, что вот огульное обвинение всей полиции в том, что она там занимается только этим, это, конечно, неправильно, потому что там очень много работает народу, большое количество, и честных людей там больше. Они занимаются действительно борьбой с преступностью, благодаря чему мы живем, ну, в общем-то, в относительной безопасности. Не так все плохо. Есть страны, в которых все гораздо хуже. И это далеко не там, не самые страшные страны. Я к тому, что вот в области коррупции как раз здесь вот происходят перекосы, да, и в области, когда нужно оказать политическое давление на кого-нибудь, используются правоохранительные органы. Вот это вот и подрывает авторитет их в глазах населения, потому что сейчас, после вот этого дела Голунова, все будут бояться полицейских переходить на другую сторону, чтобы только не подбросил.
Это проблема для системы будет?
Конечно, это проблема для системы. Это вообще это проблема имиджа всей системы и всего государства. Наводить надо порядок. Люди хотят порядка. Люди перестают чувствовать себя в безопасности. Это для социологии вот этой нашей, значит, которая влияет на все наши решения, это очень большая проблема. Это нужно сейчас как-то исправлять.
Вот здесь как раз и вопрос, как это будут исправлять, потому что мы с вами в начале программы начали говорить, и вы считаете, что вот, ну, может быть, какие-нибудь мелкие полицейские будут наказаны, которые, может быть, как это вы сказали, погорячились или там как-то так сработали. Ну, а в целом-то эта ситуация не поменяет.
Вообще система сейчас оказалась, на самом деле, в некотором смысле в тупике, потому что если сейчас взять и объявить публично, что это был подброс, это очень страшно для нее. То есть так делают, это будет означать. суды назначают домашний арест в таких ситуациях. Ну, то есть это сразу бьет очень сильно. Действительно, как бы создает прецедент, что это делают, такое делают, у нас такое делают.
И мы пытаемся проанализировать, а как тогда поступит сама система.
А выйти из положения тоже непонятно как, потому что если у него были такие, то есть наркотики или были, или нет. Нельзя быть немножко беременным, да? Можно или быть, или не быть. Можно быть наркобароном, можно не быть наркобароном. То есть если он не сбывал наркотики, то тогда подброс, значит, система вот у нас такая плохая. Это очень плохо для нее. Если не подброс, то тогда они, значит, были все-таки. Не знаю, как они выйдут сейчас из положения. Честно говоря, у них вот этот цук-цванг называется в шахматах. То есть дальше хода нет. Все.
Здесь есть еще интересное замечание замглавы Минсвязи. Не знаю, читали вы или нет, Алексея Вулина, который сказал: приветствуем консолидацию журналистов вокруг задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, но сожалеем, что подобного рода солидарности не было в отношении руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Прошло трое суток, и вот уже вы правильно скорбите, а вы неправильно, или вы неправильно скорбите.
Ну, это тоже попытка как бы перехватить моральную повестку, вы же понимаете. В этом деле возникает моральная повестка, не только правовая, но и моральная. То есть, а морально ли вообще все вот это? Государству нужно быть на позициях защитника морали, проводника морали, создателя морали. То есть быть на моральных позициях. Государство должно быть справедливым. Это то самое, о чем вы говорите. Слово «справедливость», оно корнями уходит в мораль. Если государство аморально, то оно нелегитимно. Если оно морально и справедливо, значит, оно легитимно, значит, все хорошо, значит, у него есть будущее. Вот они пытаются сейчас вот по этой теме поиграть. Вот давайте сейчас вот, а почему вот вы, вот у вас двойные стандарты? Вы же понимаете, что у вас двойные стандарты? Вот вы защищаете непонятно кого, а почему вы не защищаете тогда там пропавших вот там? Это не даст сейчас никакого эффекта серьезного. Это не получится увести сейчас тему, потому что затронуты не только вопросы журналистской этики, но и вопросы борьбы с коррупцией, вообще устройства общества.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Юрий предполагает, мы с вами говорим о том, как будет система выходить из положения. Юрий говорит, сейчас на этой неделе уже найдут какого-нибудь наркомана, который даст правдивейшие там показания, как он покупал наркотики у Голунова, как продавал ему наркотик, как изготовлял и так далее. Ну, то есть пойдет по пути, во что бы то ни стало, назад дороги нет.
Ну, если так будет, это на самом деле сценарий для власти же очень вредный. Я, честно говоря, не уверен, что это будет, потому что вот этого товарища, которого они найдут, мощные СМИ смогут, честно говоря, разгадать, раскопать.
Как было с фотографиями.
У СМИ-то тоже дороги обратно нет, они уже выступили, все. Сейчас что, они будут отыгрывать, что ли? О, да, слушайте, да, ну, блин, действительно, да, Голунов-то оказывается, значит, мы погорячились. Ну, сейчас выйдем первую полосу с фотографией полицейского, там, честного, дядя Степа. Ну, такого же не будет. Мы же понимаем. То есть здесь сейчас схлестнулись все, и назад дороги-то уже ни у кого нет. В системе надо признавать, что да, бывают эксцессы. Ну, конечно, ну вот просто вот полицейские там, вот они все уволены. Все, вот по ним возбуждены уголовные дела. Да, это очень сильно усилит «Медузу», это усилит самого Голунова, сделает из него звезду. У него потенциально может быть там чуть ли не свое издание в будущем. И программа на радио или что-нибудь еще. Да, это понятно. Ну, сделали ошибку. Ну, понимаете, чтобы с обществом дружить, дальше проходить выборы нормально в той же самой Москве, Московскую городскую думу. Чтобы проходить выборы дальше федеральные. Сейчас нужно вот просто взять и подчистить все вопросы морали и всего остального. Потому что в системе дальше жить.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос.
На вопрос, как будет система выходить из этой ситуации, если вдруг окажется, что Голунов не виноват. Ну, это была провокация или была ошибка. Я отвечу просто. Уволят 2-3 сотрудников, возможно, возбудят у себя там внутри МВД уголовное дело. Вопрос-то простой для... Что важнее для власти, МВД или один журналист? А вопрос у меня такой. Вот вы говорите о чувстве справедливости. Скажите, а по отношению к кому? По отношению к каким действиям власти? По отношению к каким явлениям вы говорите о чувстве справедливости? И затрагивает ли оно основы общественно-политического строя?
Спасибо.
Во куда ведут нас таким вопросом. Чувство справедливости в данном случае, конечно, более широко, чем нарушение законности при проведении определенного задержания. То, что касается, значит, возможных там посадок среди полицейских, ну да, действительно, такой сценарий, наверное, максимальный. И это, в принципе, уже будет очень много значить, потому что сразу будет влечь за собой множество смыслов. Система отказывается от своих действий, не идет на пролом, готова к компромиссу,
или система
признает эту проблему.
Какого-нибудь сержанта, Григорий из СПБ говорит, который полтора года проработал.
Ладно, сержанта, не сержанта. Главное то, что система морально признает свое поражение. Это уже, на самом деле, не так плохо с точки зрения ее честного диалога с людьми. Это будет, я думаю, принято очень тепло. То, что касается чувства справедливости, ну да, правильно говорит наш... слушатель, действительно, речь идет именно о большой справедливости, то есть об устройстве, общественно-политическом устройстве нашей страны. Если в нем не работают механизмы защиты людей от коррупции, да, правильного справедливого устройства государства, а вместо этого работают механизмы зажимания ртов, кому надо, да, и кому не надо, то, конечно, мы говорим здесь именно о несправедливости в этом ключе. И, конечно, возмущение и резонанс-то связаны именно с этим. Безусловно, я думаю, что сейчас уже практически до каждого жителя нашей страны дошло это дело, потому что оно и в топе Яндекса сколько было, хотя в телевизоре оно было представлено несколько иначе. Но даже там, кстати, смогли облажаться, что вообще просто удивительно, да, с этой справкой несчастной, что он там был пьяный, не пьяный.
Так, ну, сказали, что он пьяный, и предоставили справку, что он не пьяный.
Да, вот именно. Ставится вопрос о том, что общество устроено несправедливо, что государственный механизм работает некачественно, что он работает неправильно, не в том направлении. Ну, да, поэтому для системы сейчас более правильным, чтобы этот разговор не продолжался дальше, было бы сейчас разобраться с этим конкретным делом.
В общем, а вы думаете, что после этого разговор не будет? Это же прецедент фактически.
Ну, будет, но для того, чтобы таких разговоров дальше не было, надо глобально чего-то делать. Готовы ли они, я не знаю, надеюсь, что
это будет. Просто некоторые из ваших коллег высказывались, что... Скажем так, так сложилось в российской системе, что очень сложно признавать свои ошибки, потому что фактически это почему-то транслируется как проявление слабости, а значит, тебе могут сесть на шею и свесить ножки.
Слабость — это когда ты свои ошибки не признаешь как раз. Вот обратите внимание, даже вот не знаю, может быть, вы, каждый из наших слушателей там в своем окружении, когда человек ведет себя избыточно жестко, не признает ошибки, и идет на пролом, пытается задавить, то это чаще всего слабый человек. Вот это как раз признак слабости, а не
есть
силы.
Есть у него власть или нет?
Сила, вот здесь... сила гибкая, да, сила, она в гибкости. Ну, как там Лао Цзы, ты правильно говорил, да, что в этом фильме-то хорошем, в «Сталкере». Гибкость, она, это есть проявление силы и настоящего достоинства человеческого. Поэтому гибче, это правильно будет. Ну, сделали ошибку, ну, признайте, что сделали ошибку. Ну, в конце концов, кто не ошибался, да? Да, когда власть, она как бы по определению обладает физической силой. Власть — это право на принуждение в том числе. Но надо же обладать еще и моральной силой, это же тоже очень важно. Общество же — это все-таки живые люди. Как бы они ни были, в каком бы состоянии они ни находились, люди все равно будут требовать от власти моральной составляющей. Поэтому здесь действительно возникает такой очень концептуальный, фундаментальный спор. Он может иметь очень большое значение для будущего системы. Поэтому ей бы стоило сейчас, с точки зрения ее же выживания в нынешнем виде, ей стоило бы сейчас очень серьезно задуматься над некоторыми концептуальными вопросами, не только над этим конкретным делом, но и над тем, как вообще устроена система и как она взаимодействует с людьми. Это важно.
Но при этом здесь сразу Юрий приводит, если я не ошибаюсь, историю в Екатеринбурге, где уже начали заводить уголовные дела по факту беспорядков.
Да, это всегда происходит. Сейчас кого-нибудь из одиночных пикетов тоже поарестовывали. Тоже сейчас дела
могут быть. Но это тоже признак работы системы. Пойдет она на признание или нет?
Система системно работает против массовых акций вообще как таковых. Они ей не нужны. Поэтому всегда работает вот это вот. Кого-нибудь выборочно выдергивают и обязательно привлекают. Потому что нужно пугать людей, чтобы они на акции не ходили. Это делается как бы системно. Система системная у нас.
7373948. Слушаем вас. Наденьте наушники, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, если система признает свою ошибку и посадит двух лейтенантов и сержантов, я на им какую-то команду сверху давал. Неужели полицейских тех же самых троих посадят, и они будут сидеть реально?
Понятно.
Ну, тут я вам не могу ответить на этот вопрос. Слушай, я знаю, реально их посадят или нереально их посадят. Все будет зависеть от того, насколько дальше общество будет воздействовать на эту ситуацию.
А как можно еще воздействовать?
Если успокоиться, то все. Ну, так я знаю, что 12 июня ожидается некая массовая акция. Вроде как,
мирная,
я тут слышал. Да. Но она мирная. Ну, понятно, она мирная. Нельзя же объявить немирную эту акцию. Тем более, что у нас очень большие ограничения на проведение акций, поэтому она в любом случае будет мирная. Дальше будут выходить публикации, дальше об этом будут... Каждый факт будут, о нем будут писать, и это будет создавать резонанс. Поэтому тут надо просто дальше следить за этой ситуацией.
У нас в гостях Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
У нас в гостях Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Тут жители поселка в Кузбассе попросили убежище у премьер-министра Канады. Они, жители Киселевска, записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу. Люди говорят, что владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый в процессе открытой добычи угля. И среди местного населения увеличилось число онкобольных, а последней каплей стали подземные пожары, один из которых случился 4 июня. Местные власти на эту историю пока никак не отреагировали. А будут, как вы считаете?
Ну, местные власти просто недостаточно сильны для того, чтобы реагировать на эту ситуацию. Это одна из таких очень значимых сейчас проблем во многих регионах, когда крупные компании, крупные корпорации, все они обычно принадлежат очень значимым людям, которые, с которыми не в пору тягаться даже губернаторам многим. Ну, там как-то так ведут свою деятельность. Где-то хорошо, где-то плохо. Ну, в общем, наносят ущерб экологии. Могут раскапывать земли какие-нибудь исторические. Иногда это действительно необходимо делать, да, но как-то минимизировать ущерб для экологии, во всяком случае, нужно. Такие проблемы очень во многих, ну, особенно в сибирских регионах, это часто бывает. В той же Иркутской области город Братск, да, там эта проблема есть, ну, и так далее. Бороться с, так сказать, с этим вот, хотел сказать, олигархатом, ну, в общем, с крупным бизнесом непросто. Местная власть это делать не может. Губернаторы, которые пытаются ставить палки в колеса крупному бизнесу, крупным корпорациям, обычно рискуют, во-первых, потерять доходы в свой собственный бюджет, а обычно они получают очень много налогов именно от этих предприятий, они являются системообразующими. Так устроена была советская экономика, так она работает и сейчас, просто теперь эти предприятия приватизированы, но они очень крупные, и от них зависит бюджет региональный. Вот, а во-вторых, просто политическое влияние руководителя этих компаний столь велико, что губернатор может просто потерять свою должность, если он будет с ними всерьез бороться. Это
но
не шутки.
Еще больше, наверное, не хочется тем же самым губернаторам, чтобы какой-нибудь Джастин Трюдо узнал про Киселевск или генсек ООН. Вот. Да. И, соответственно, они же должны из этого выходить. То есть, если здесь говорят, мы стараемся решать, регион развивается и так далее. А вот, ну, где тогда? Почему здесь мы должны, к примеру, Канаде обращаться?
Здесь спасибо. Недостаток работы федеральной власти с этими крупными, с этим крупным бизнесом. Ага. К сожалению, законодательство федеральное, в том числе природоохранное, в основном выстроено в интересах крупных компаний, которые занимаются не очень экологическими всякими видами деятельности. Там, где возникают проблемы ущерба. Это касается как выбросов, вот я говорю, на алюминиевых комбинатах, это касается угольной промышленности. Mm-hmm. Практически везде подстроено законодательство максимально так, чтобы вот именно эти компании лучше всего там могли себя чувствовать. Чтобы сложнее их было привлекать за это к ответственности и так далее. Это результат такой многолетней лоббистской работы, которая проходила и в 90-е годы, и дальше в нулевые, в десятые. То есть это продолжается и до сих пор. Вот разворот как бы федеральной власти в отношении не только крупного бизнеса, но и территорий там, да, и других субъектов. Вот это как раз и было бы важной вещью. Но, к сожалению, обращение губернаторов, если они там пытаются действительно решить эту проблему, обычно не приводит ни к чему, создается конфликтная ситуация с крупной корпорацией, с которой губернатор может не выйти живым. Поэтому для губернаторов, если они не являются прямыми ставленниками этих корпораций, что тоже часто бывает, правильнее, самая правильная позиция – это идти с ними просто договариваться и говорить, ну вот я вот там готов с вами дружить, ну давайте вы будете там налогов там немножко мне там платить в бюджет побольше, там, если вы не против. Вот, и можно там чуть-чуть что-нибудь с экологией поделать. Ну да, мы подумаем. Угу, да, ну ладно, иди. Как-то это так обычно происходит. То есть проблема на федеральном уровне это существует.
Ага,
то есть она оттуда идет. Дальше она уже порождает проблемы на региональном уровне. Зависимость губернаторов от корпораций, слабость губернаторов независимых от корпораций, слабость вообще местной власти, отсутствие какого-либо голоса у населения вот этих вот.
Ну ведь это так и есть, потому что так удобно.
Где есть удобно?
Ну, вот такая система.
Ну, я налажена, вам говорю, да, просто какие удобна. Причины, да, то она удобна при этом. Ну,
соответственно, даже если они хорошо обратились к Джастину Трюдо, то, в общем, это не проблема. Ну обратились,
будет.
Ладно.
Не, ну, резонансик сейчас, конечно, какой-то будет, то есть я думаю, что, может быть, туда приедет комиссия некая или еще что-то. Я думаю, что найдут там зачинщиков, которые окажутся наверняка наймитами какого-нибудь другого режима или еще чего-нибудь. Ну, к сожалению, вот такие такого рода темы действительно используются часто, например, конкурентами этих же самых компаний. Там какая-нибудь другая компания. Это особенно характерно для угольных разрезов, там, потому что их обычно много, они бывают там, 5-6 компаний в одном регионе. И вот они находят активистов, да, допустим, сами хотели взять землю, а вместо этого дали другим. Вот они там находят активистов, начинают их подзуживать, чтобы там дальше резонанс куда-нибудь выходил. Потому что народ обычно, он так, ну, шумит-шумит, но его не слышно. Тут надо как-то организованно, что-то надо придумать.
А может быть, мы действительно здесь уже за вот этими конспирологией какой-то, за предположениями о бизнес-конфликте действительно забываем, что могут быть действительно люди, которым действительно надоело, что у них грязная река, грязная вода, и дышать нечем, подземные пожары.
Проблема-то, конечно, есть, в том-то и дело. Неважно, там кто-то проплачен, какой-то технолог работает, политический, да, или это стихийное, да, неважно. Самое главное, что вообще проблема экологии в стране, она у нас как-то вот исторически не ставится на первое место народом. Тем не менее, она действительно очень серьезна. Во многих регионах это действительно большая проблема, в том числе здоровье людей. И это вообще здоровье нации, да. К сожалению, в российском сознании экологическая тема, она никогда не была на первом месте. Почему так произошло? Потому что в течение многих десятилетий советской власти людям в головы заводили мысль о том, что человек должен победить природу, нам нужно создать тяжелую промышленность, любой ценой надо создать мощную экономику, и поэтому природа вообще должна нам подчиниться, вот это вот поворачивание рек вспять. Народ же спокойно воспринимал, да, хотя при этом экологические проблемы возникли гигантские, в том числе изменение климата во многих регионах, да, там, где он стал, много где стал просто неблагоприятным для жизни, при том, что там люди все равно живут, да, это там и астмы и так далее, из-за высокой влажности, из-за гибели экосистем целых. Но к этому всегда относились, вот, ну, да, это надо, потому что была более значимая цель. Люди к этому привыкли. Поэтому отношение к экологии, у нас почему не возникают такие настоящие национальные зеленые движения? Они все какие-то не такие, они все какие-то вот, ну, такие по верхам где-то. Это интеллигенция, действительно какие-то зарубежные структуры работают, но не наши настоящие, нет экологических партий, за экологические партии не голосуют. Именно потому что нет вот привычки считать эту тему значимой. Но там, где непосредственно уже совсем все плохо, там возникают локальные конфликты. Тем не менее, общенациональной темой экологии у нас, к счастью, там, или к сожалению, но я думаю, к сожалению, да, ее не существует. Левая тема, да, то есть справедливая социальная, пенсия, все здесь сразу, моментально, посмотрите, сколько народу выходит. За экологию как такого нет. А между тем здесь проблем не меньше, чем в теме социальной справедливости. Потому что у нас действительно законодательство, как мы уже говорили, развернуто далеко не в ту сторону. Реального экологического мониторинга, открытого и понятного людям, где у них какие угрозы для жизни и здоровья, где что можешь собирать-то, в конце концов, даже, да, такого нет. И это беда.
Да? А, ну, хорошо, ну, смотрите, есть ВЦИОМ со своими новыми рейтингами удовлетворенности жизни. 49%
говорят... Именно слово «новые» здесь, мне кажется, ключевое.
Новые, если... Ну, по крайней мере, мы говорили с представителем ВЦИОМ, он говорит, что да, это, правда, ситуативный рейтинг, но, значит, вопрос, что вкладывать в понятие удовлетворенности. И с вашей точки зрения, насколько такие социологические опросы, они в целом, раз уж мы про власти и федеральную систему говорим, значит,
слушайте, ну, социология, она очень все-таки условна, хотя, по сути, произошла в течение последних 20 лет подмена социологии как бы неких народных опросов, то есть, грубо говоря, каждый раз, когда мы смотрим на социологические исследования, мы понимаем под этим, ну, я не знаю, какой-то суррогат референдума или общественного опроса народного какого-то, плебисцита. Uh-huh. То есть мы полагаем, что вот это вот, вот некое такое народное мнение по данному вопросу, которое выражено в формулировках, которые нам дают социологи. В действительности же социологическое исследование – это выборка, да, это, конечно, ну, достаточно точное отражение, но очень много зависит от того, как сформулирован вопрос, многое зависит от того, побоялся или не побоялся человек в открытую говорить социологу то, что он думает, да, потому что одно дело бюллетень в урну, да, там, где, в общем-то, казалось бы, за тобой никто не следит, то здесь ты говоришь в открытую, люди могут бояться или еще что-то происходить, они могут как-то определенным образом реагировать на те или иные слова, да, и в этом смысле нельзя точно быть уверенным, что вот здесь мы говорим об удовлетворенности жизни там вообще. Во-первых, цифра 49, да, процентов, она...
49, да.
Да, она и не так-то уж и велика, да, это все-таки меньше половины. Ну, казалось бы, вроде как половина довольна, и ладно, да, но даже эта цифра, она невелика. В действительности, ну вот я смотрел многие региональные опросы, которые проводились, там, в том числе в закрытом режиме, то есть они не публиковались нигде, делались для внутренних нужд федеральной властью, региональной властью. Тут больше доверяешь федеральной, потому что у них обычно более четко по методике выстроены опросы. Региональная власть иногда делает очень маленькую выборку, еще что-то, ну, просто денег нету, поэтому опросы не всегда качественные. Федеральные лучше. Так вот, удовлетворенность там на низком уровне. То есть там же как? Обычно задается 4 варианта, да? Угу. Полностью удовлетворен, скорее удовлетворен, скорее не удовлетворен, полностью не удовлетворен.
И каждый свое.
Радикальных вкладывает. Ответов не так много, да. То есть когда полностью там нет. Или полностью да. Но вот это вот скорее, оно позволяет человеку взять, там, сделать какой-то вот компромиссный выбор в данном случае. Ну, скорее, да. Ну, наш народ, он терпеливый, да, он привык как-то вот говорить, да нет, у нас все будет хорошо, да нет, все, то есть, ну, как бы, крайней степени отчаяния, конечно, нет. Тем не менее, недовольство своей жизнью, оно больше, чем половина, и присутствует в разных видах. То есть, вот пессимизм, да вот, вот не знаю, вот как-то мне кажется, что вот ничего хорошего-то и не будет. Ну, ладно, как-то все-таки живем. Ну, вот мы тут вот приспособили там вот это. Оно вот такое вот все. Ну, это все как бы в целом-то негативное.
Да, но смотрите, что интересно. 404 говорит, вы видите только то, что народ кто-то подзуживает, а сам народ тупой ничего сказать не может. Да, очень не ошибаетесь. Не так.
Правильно, согласен с ним, вот с ним согласен. Действительно, народ сказать может. Народ может. У народа есть, в общем-то,
вполне... А это вполне, понимают те, кто должен слушать?
Вполне четкое у народа... Сейчас отвечу. У народа вполне четкое понимание того, как он хотел бы жить. Запросы небольшие, потому что люди просто привыкли жить небогато, бедно, просто, скромно. А поэтому для них 100 тысяч рублей кажутся там просто гигантской суммой, с которой они будут полностью счастливы. Это всегда так в бедных странах, когда заоблачными кажутся на самом деле суммы, которые просто обеспечивают нормальную, комфортную, там, более-менее там, стабильную жизнь. Это тоже фактор, это надо понимать. Но в то же время люди, конечно, понимают, и не, они не понимают, что могло бы, как сделать по-другому. Вот сейчас тупик в этом смысле, сейчас концептуальный тупик. Вроде как, вот, ну, хорошая у нас была все время власть, стабильность, там, 90-е преодолели, внешние все конфликты разрешили. Вроде как, вот, очень много факторов, как бы склоняющих людей к позитивной оценке. А с другой стороны, они видят, что жизнь не становится лучше, а становится хуже. И внутри сейчас нет понимания, а как по-другому. Ну, когда-то, когда был Ельцин, да, например, была советская власть, и был Ельцин, был слабый относительно Горбачев, и Ельцин, который там навязывал всем свое видение, и оно казалось идеальным. Тогда была альтернатива, был выбор, и люди спокойно пошли за Ельциным. Да, да, вот мы пойдем за ним, он предлагает лучше. А то, что там Советский Союз, там с Горбачевым, это уже все отжило, нам это не надо, это дефицит и все остальное. Сейчас не существует какой-то другой стороны, которая бы говорила, общество должно быть устроено вот так. Чтобы решить ваши проблемы, государство должно быть устроено вот так-то, так-то. Это, ну, этого нет вот так вот прямо в повестке. А самое главное, не то, что даже нет идеологий, а нет людей, которые бы их олицетворяли. То есть какой-то сильной фигуры, которая бы сказала, вот я вижу по-другому, вот я пойду туда. Вот сразу поменялись бы все социологические опросы. Сразу по-другому все стало выглядеть. А тут вот люди не понимают, и что, а как по-другому? Они боятся потерять даже то, что у них сейчас есть, кроме того. Боятся, что будет окончательно там... Ну, дестабилизация, вообще какой-нибудь хаос. Страх хаоса, страх войны, страх гражданской войны. Это укоренено у нас, это наши фобии. Они у нас в сознании русского человека постоянно живут. Потому что веками это бывало. И, исходя из этого, пока мы наблюдаем такой вот, ну, такой достаточно стабильный, в общем-то, пока что еще компромисс. Хотя и протестное голосование, мы видим, и все остальное. Но вот это все сигналы для тех, как вы говорите, кто должен слушать, то есть для власти. Сигналы сейчас уже задуматься о другой экономической, другой социальной политике, о другой, может быть, и политической системе, о ее реорганизации. Потому что сейчас-то время есть. Когда вот эта цифра станет другой, то будет где-то вот будет точка невозврата.
Мне сразу аналогия приходит в голову. Есть в бизнесе понятие там, короткие деньги, долгие деньги, да, когда вкладываются его там.
Вот надо долгие деньги вот. Сейчас вкладывать. Да, вы правы.
А... Так, скажем так, понятие, что нужно не ситуативно действовать, а именно концепт какой-то должен быть.
Ну, пока ситуативно.
Есть или нет?
Нет, нету. Все-таки только ситуативно.
Нет. А что может управление. Поменяться?
Вот нацпроект, давайте сейчас реализуем. Прорывных сейчас тем нет, таких, которые бы дали высокую налоговую базу где-нибудь там через, пускай даже 5 лет, но она была бы. Общество можно убедить в этом. Вот мы сейчас вложили деньги, 4 года терпим, на 5-й год пойдут налоги. Все будет здорово. 5 лет ведь есть сейчас у системы. именно 5 лет и есть, потому что 24-й год, да, он будет через 5 лет. Такие варианты сейчас есть. Вот сейчас бы, вот даже в прошлом году этим надо было заниматься. И вполне бы что-то могло получаться.
Да, но есть время идет. Оговорка, даже которую допускал, если я не ошибаюсь, в Министерстве экономического развития, что вот можно будет там и нацпроекты реализовать и так далее, если не будет внешних шоков. Вот это вот если не будет внешних шоков, на это же можно все списать в конце концов.
Ну, списывать можно сколько угодно, но и терпение людей не безгранично. Поэтому это, знаете, как, ну, один раз объяснил. Ну, как ученик плохой, да, на урок пришел, один раз забыл что-нибудь там, второй раз забыл, третий, дальше ты уже понимаешь, что это злоупотребление просто доверием. Поэтому тут та же самая ситуация. Ну, сколько можно объяснять? Прорыв обещали, теперь прорыва нет никакого. Теперь Минэк то рост у него какой-то, то стагнация. Ну, как-то все плохо, в общем, с этим. И да не, ну, сейчас надо просто как бы... Сейчас нужны реформы. Если сейчас их не начать проводить, то и время уйдет, и самое главное, ресурсы будут растрачены. Их потом просто не будет. У нас сейчас с экономикой-то нехорошо, она столько не порождает доходов, сколько это было там еще какое-то количество лет назад.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, спасибо, эксперт говорит интересные вещи, но вам не кажется, что у нас иногда вот советы дают люди, которые некомпетентны в некоторых вопросах? Я никогда не слышал, я специалист в области охраны окружающей среды. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что в Москве 70% загрязнений в больших городах. Это автомобильные транспорты, даже 80%. Почему с ними борьбу никто не ведет?
Борьбу, ну как?
Ну, а как, ситуативно. Как предлагается бороться с транспортом в Москве? Тут ведь...
Платный въезд, это первое,
да,
что
вот
приходит
именно.
На ум.
Платный въезд, дальше еще что-то платное, дальше мы получим возмущение, власть получит возмущение населения, что оно не может пользоваться своим личным транспортом, да? Так что здесь как раз получается это все из области простых советов, тех же самых. Все-таки в области экологии, наверное, это не самая главная проблема, но здесь, может быть, если человек специалист, он лучше знает, лучше скажет, я действительно не специалист в области охраны окружающей среды, хотя то, что говорил про природоохранное законодательство, это я знаю точно, то, что касается крупных компаний и работы с ними. Знаю просто по своему опыту работы в регионах, он у меня есть, и в этом плане я здесь компетентен. То, что касается автомобильного транспорта, здесь я не компетентен, сразу скажу. Вот, и тут, может быть, стоит специалистам довериться, но я не вижу простых решений для этой проблемы. Вот есть город Москва. Давайте тогда вообще подходить глобально. То есть вот это стягивание населения в города, да, оно же тоже является результатом определенных экономических процессов. Москва расширяется до бесконечности. Мы уже имеем территорию новой Москвы больше, чем сама Москва. Идет просто колоссальное строительство жилищное, рост цен, бесконечные пробки от этого только увеличиваются. Вот, мне кажется, еще в том числе, где корни этих проблем. Но остановить эти процессы мы сейчас разве можем? Ну, это должна быть совершенно другая вообще государственная система.
Ну, на это как раз скажу, что, наверное, удобнее, когда большие деньги, какая-то самостоятельность жителей, там, финансовое благополучие, оно не во всех, скажем так, регионах, это просто удобно, что вот в одном регионе так, а в остальных регионах, ну, хотите, переезжайте сюда. Ну, к вопросу о том, насколько государство заинтересовано в том, чтобы люди не уезжали из других регионов, были социально, получается, обеспечены, базовые чувства безопасности у них были удовлетворены и так далее.
На этот вопрос нет простого ответа. Конечно, хочется заняться популизмом и подыграть той части нашей аудитории, которая помнит Советский Союз, распределение населения по всей стране более-менее рациональное. Там, где действительно, в общем-то, все были обеспечены так или иначе социальными объектами, хотя все равно в Москве все было лучше, и в Питере было лучше, чем в других городах. И все равно здесь и продукты были, а там не было. Но, тем не менее, да, все-таки была некоторая равномерность. Плюс закрепление людей, которые просто не могли взять и вот так вот и уехать. Да. Это не так просто было. Распределение там и все прочее. Но сейчас возврат к этому невозможен, потому что экономически страна не потянет содержание всех территорий в равной мере. Это очень дорого стоит. Для этого нужно сейчас иметь производство на этих территориях, которые не только государство бы финансировало, но которые были бы конкурентоспособными, потому что государство не сможет профинансировать производство во всех регионах так, чтобы она давала столько налогов, чтобы можно было обеспечивать полностью комфортную, по-современному комфортную жизнь каждого отдельно взятого российского-советского человека. Сейчас это экономически невозможно, страна это не потянет. Мы находимся в мировых процессах. Поэтому для начала нужно вообще было бы заняться поддержка тех производств, созданием и поддержка тех производств, которые могут успешно конкурировать на мировых рынках, выходить, то есть на экспорт, плюс удовлетворять внутренний спрос, замещая продукты, ввозимые из-за рубежа. При этом не делая основную ставку на внутренний спрос, потому что он у нас небольшой в условиях небогатого населения. Если же просто поднять зарплаты, то мы разгоним инфляцию. Угу. Это очень сложные экономические процессы, поэтому к ним нельзя подходить просто вот так вот огульно.
То есть просто пока это дань времени.
Заняться надо нишами экспортными, то есть куда мы сейчас можем выйти, соответственно, поддерживать производство, туда нанимать высококвалифицированных людей, их готовить. Вот она вся цепочка. Вот это вот такая вот система планирования могла бы быть у нас, да? И вот тогда мы увидим, на каких территориях нам целесообразно поддерживать эти производства, на каких территориях нам не целесообразно поддерживать эти территории, как нам надо развивать логистические составляющие. И тогда возникнет другая концепция пространственного развития России. И вот тогда мы увидим, где у нас население останется, а где нет. В остальных случаях мы можем просто поддерживать некий минимум. Но он будет именно минимумом, это надо понимать.
7373948, как вас зовут? Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Меня зовут Игорь, и я, да, наверное, Игорь. Тот человек, который там помнит еще и социализм немного, и там наслышан был там об АКСЭС, когда было. Получается, мы строили коммунизм, потом перестраивали социализм, сейчас мы строим капитализм, а когда нам жить, народы? Первый вопрос. Второй вопрос, не боимся ли мы очередных киселевсков из других только регионов, из какого-нибудь там, из-под Курска, из-под Кирова, если вся страна живет бедно, и что нам делать? Ну, понятно. Как слышно, только что опять очередной тачек посажен с миллионами награбленными. Опять какой губернатор Подмосковья, там что-нибудь, ну, не именно губернатор Подмосковья, а какой-нибудь чиновник из Подмосковья опять что-нибудь наворовал.
Понятно, спасибо.
Ну, тема воровства, она отдельная тема, тоже требует, конечно, комплексных подходов, но мы сейчас говорили про экономику. Ну, в сущности, я могу лишь повторить то, что я сказал. Да, мы строили коммунизм. Одно время он строился, ну, правда, с большими человеческими издержками, но он строился в каком-то, грубо говоря, целесообразном направлении. Создавалась экономика, которая была конкурентоспособной в то время. Экономика тяжелая, да, сталь, уголь, военная промышленность, война, возможность выиграть войну, соответственно, обеспечение себя продовольствием, текстильной промышленностью там, и другими всякими предметами обихода и прочим до определенного предела. Когда мир начал перестраиваться на новые рельсы, научно-технические, да, на вообще другого рода продукцию, мы остались со своей нефтью и тяжелой промышленностью дальше, да. В этот момент коммунизм перестал быть, ну, коммунистическая система перестала быть эффективной. Она накопила издержки, и все это развалилось. Дальше мы провели приватизацию и все остальное. Сами знаете как, не надо рассказывать. Здесь можно было вполне сохранить частично государственную собственность, частично контролируемую государством собственность. Ну, и, в общем, немножко по-другому вообще отрулить из советской экономики, да. Но этого не произошло. Возникло то, что возникло, да. После этого государство вообще исключилось из экономики. То есть мы перешли не к капитализму, понимаете, это не называется капитализм. Капитализм вообще понятие очень широкое. Есть капитализм в Парагвае, есть капитализм в Европе. Давайте как бы мы поймем, что есть между ними большая разница. Поэтому капитализм это еще из Ленина, и понятие уже неприменимо, это разные системы. Ну, у нас оказалась вот такая больше парагвайская система. Значит, понятно, что надо возвращать роль государства, в частности, в экономику, да, более серьезно рулить, регулировать эти процессы. То, о чем мы сейчас говорили, это в том числе регуляторная роль государства. Она не должна быть прямой. То есть не надо возвращаться обратно и начинать строить везде заводы за государственный счет. Ничего не получится. Мало того, что разворуют, так еще и конкурентоспособной продукции у нас не будет. Опять, как в советских анекдотах, будем рассказывать, как у нас все ломается, падает, валится, и надо доработать напильником.
Это как раз про разницу подходов. Я вам просто коротко два заявления приведу. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко говорит, что критерии для оценки работы губернаторов не могут быть формальными. Ну, вот. И есть еще заявление Дмитрия Пескова, который говорит, что Кремль считает удачной практику назначения главами регионов и людей с опытом работы в ФСО.
Да.
Это разница подходов?
Ну, я думаю, что доминирует все-таки второй подход сейчас, который был озвучен Песковым, да. Ну, тут просто речь идет о политической лояльности и об устойчивости политической части системы. А еще экономическая часть системы. Вот она сейчас неустойчива. И, честно говоря, переориентироваться на эту часть было бы сейчас, ну, на мой взгляд, не только правильно, но абсолютно необходимо.
После того, как люди с опытом работы в ФСО наладят, наверное.
Но да? Кто-то из них или талантлив что? И научится работать с экономикой, а кто-то так и останется, извините, потому что у него немножко другое амплуа. Это тоже надо понимать. Сейчас с экономикой беда, сейчас надо экономикой заниматься. То есть нужны люди, по крайней мере, умеющие руководить экономикой. Откуда бы они ни пришли.
У нас был в гостях Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, спасибо, что пришли. Приходите еще.
Вам спасибо.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.